Здравствуйте, меня зовут Дробышевский Станислав Владимирович, я доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. И сегодня я вам расскажу, когда же таки появился человек. Стандартнейшие вопросы, которые чаще всего задают антропологам, это какое там промежуточное звено, правда ли, что человек произошел от обезьяны, почему обезьяна не превращается в человека, такой супер-мега вопрос. Ну и один из самых таких топовых, когда появился человек. Обычно задающий этот вопрос хочет услышать конкретную цифру. Типа там 5 апреля, там 5 миллионов 357 лет тому назад, допустим. Вот. Но ответ на такой вопрос, он не так прост на самом деле. И более того, ответов много, о чем, собственно, я и буду говорить. Чтобы ответить на вопрос, когда появился человек, надо понять, чем человек вообще особенный, то есть чем человек отличается от кого-то еще. Над этим много бились на самом деле, и если говорить о строении человека, не о поведении, а просто о строении, то давно уже, в общем, нового там мало чего можно придумать, выделено три комплекса, которые отличают человека от нечеловека. Их, эти три комплекса, назвали гоминидной триадой. Гоминидная триада – это комплекс прямохождения, то есть то, что мы можем ходить на двух ногах, это трудовая кисть, то, что у нас ловкие ручки, и это шибкоумные мозги. Ну а из шибкоумных мозгов, большого строения, сложного строения, вытекает и все поведение, о котором сегодня тоже речь пойдет. Ну вот если начать с прямохождения. Когда возникло прямохождение? Тут мы все, слава богу, знаем, потому что у нас ископаемых остатков достаточно много, и мы знаем, что 18, еще даже 15 миллионов лет назад наши предки, проконсулы, были напрочь четвероногими. Вот тут скелет проконсула, который жил в Кении и в Уганде 18-15 миллионов лет назад, и он был совершенно четвероногий. То есть у него ручки, ножки одинаковой длины, но это, между прочим, само по себе показательно, потому что у современного человека, как вы прекрасно представляете, руки короче, ноги длиннее, у обезьян ручки длинные, ножки коротенькие. То есть из такого варианта в одну сторону по удлинению рук пошли человекообразные обезьяны, в другую укорочение, соответственно, рук удлинение ног, наша линия. Но это еще совсем-совсем обезьяна, не человек. Древнейшие следы двуногости обнаруживаются на вот этом черепе сахелянтропа, который жил 7 миллионов лет назад в Северной Африке на территории нынешней республики Чад. О том, что он был двуногий, мы знаем по положению большого затылочного отверстия. Снизу черепа, на его основании, есть большое затылочное отверстие, где спиной мозг соединяется с головным. У обезьян затылочное отверстие находится более-менее сзади, потому что голова на более-менее горизонтальном позвоночнике, у нас снизу. У сахелянтропа, что замечательно, затылочное отверстие находится и не так сзади, как у обезьян, и не так спереди, как у нас, а что-то среднее. То есть понятно, что этот самый сахелянтроп, он ходил, в общем-то, довольно часто на четвереньках, но мог подниматься примерно как мы, и какое-то расстояние мог проходить вполне себе на двух ногах. То есть это такой как бы промежуточный вариант. В последующем, с датировкой 5,8 миллиона лет назад, у нас есть бедренные кости, две штуки, это вот самое целое, так называемого арарина, тугенензиса и тугенхила, это тоже восточная, ну не тоже, в смысле, это восточная Африка, там северная Африка, это восточная, но по строению этой бедренной кости, по шейке, головке, малому вертелу, большому вертелу, там всяким местам прикрепления мышц, мы видим, что он тоже вполне себе мог ходить на двух ногах. Тоже как бы был двуногий, но одновременно, опять же, тут куча признаков есть, схожих с тем же самым, например, проконсулом. Ну и не только им, а и другими человекообразными обезьянами. То есть тоже не то, не все. Но тут как бы череп, да, ног нету, здесь есть нога, нету черепа. А совершенно шикарная находка была найдена в Эфиопии, которую назвали Ardipithec ramidus, с датировкой 4,5 примерно миллиона лет. Ну, конкретнее 4 миллиона 400 тысяч, но там отложений много, есть и других, с другими датировками. От этого скелета нашли почти все, на самом деле. То есть этот скелет порядка там, 60%, 60% костей сохранилось. Если мы помножаем право-лево, то получаем практически весь скелет. И мы видим, что это существо практически идеально промежуточное между совсем четвероногими и совсем двуногими. У него руки ниже колен, у него позвоночник более-менее вертикальный, но опять же положение большого затылочного отверстия не настолько впереди, как у нас бы было примерно здесь, у шимпанзе было бы примерно здесь. Здесь ровно пополам. У него в кисти есть способность к опоре, то есть он мог ходить на четвереньках с опорой на ладонь вполне себе, но при этом уже пальцы все-таки не совсем как бы опорные. У него таз практически 50 на 50 между обезьяной и человеком. У обезьяны таз узкий, длинный, у человека низкий, широкий, здесь он квадратный. И самое гениальное – это строение его стопы. Потому что с одной стороны в стопе есть большой палец, который остальным противопоставляется, что нужно для хватания за ветки, а с другой стороны в стопе есть продольные поперечные своды. А продольные поперечные своды нужны для хождения на двух ногах. То есть ардипитек – это замечательное существо, которое могло и на четвереньках ходить с опорой на ладонь, и по деревьям лазать с руками цеплятельными, и на двух ногах тоже могла ходить. Это такая зверюшка. Но получается, да, а голова, собственно, обезьяне, по большому счету, мозги-то как у шимпанзе. И это тонкий такой был момент эволюции, когда следующий шаг эволюции мог пойти по пути оставления в лесах, ну, собственно, современные шимпанзе так они и есть до сих пор, мог пойти по тому пути, чтобы стало четвероногое существо, типа современных павианов каких-нибудь саванне, а мог пойти, и, слава богу, таки он так и пошел, по пути появления двуногости. Вот. Но, строго говоря, назвать ардипитека человеком, да, ну, если вспоминать вопрос первоначальный, когда возник человек, тоже как бы язык не поворачивается, потому что у него здоровенные челюсти, огромные зубы, ну, клыки только укороченные, но тоже больше, чем у нас. Мозгов 350 грамм, а у нас 1350 грамм, да, у нас на килограмм больше. Орудий он никаких не делал, огня он не знал, никаких там ни религии, ни языка, ничего у него не было. И поэтому, ну, строго говоря, это такая обезьяна, и то не очень-то двуногая. Чуть попозже появляется такое более-менее полноценное уже прямохождение. Допустим, австралопитек анамский, вот от него большая берцовая кость. Но есть не только она, есть еще бедренная кость, есть там прочие. Вот он более-менее уже на двух ногах ходил. Ну а дальше афарский австралопитек, там сидибы и прочие. Афарский австралопитек вот 3 миллиона лет, ну есть и более древние скелеты на самом деле. Это уже полноценно прямоходящий. То есть здесь таз даже как бы более человеческий, чем у нас, на удивление. Потому что, как я уже говорил, у человека он низкий и широкий. А здесь он очень низкий и очень широкий. Это на самом деле не свидетельство того, что афарские австралопитеки ходили лучше нас, это свидетельство того, что они были метр ростом просто-напросто. И при уменьшении тела у него и все длиннотные размеры тоже уменьшены. Вот. Ну, только не он уменьшенный, это мы увеличенные. То есть мы вырастали, у нас таз немножко как бы обратно подрос. Вот. Но при том, что он был полноценно прямоходящий зверек, да, ну, австралопитек, как бы такой то ли человек с головой обезьяны, то ли обезьяна с ногами человека. Прямоходящий-то прямоходящий, но орудия они опять же не делали, мясо практически не ели, никакой культуры там внятной нет. И это 3 миллиона лет, ну и даже и вот у сидибы 2 миллиона лет тоже как-то не особо там признаков интеллекта незаметно. Вот, так что человеком их назвать тоже сложно. Вот, поэтому получается, что с точки зрения признака прямохождения человек возник порядка 4 миллионов лет назад, ну, где-то вот так с анамского, да, начиная, начал появляться сильно раньше, с 7 миллионов лет. И, кстати, заметьте, что из 7 миллионов лет прямохождения 3 миллиона лет учились ходить на двух ногах. Это к вопросу о том, что многие представляют, что вот обезьяна слезла с дерева и побежала. Вот, на самом деле 3 миллиона лет ушло на то, чтобы учиться, а 4 миллиона мы теперь ходим. В принципе, почти то же самое. Вот, но есть другие признаки. Изготовление орудий, которое можно рассматривать как поведенческую фишку, да, то есть как элемент поведения, а можно и как чисто морфологическую, потому что для того, чтобы использовать орудие, надо пользоваться руками, на самом деле, и мозгами. Ну вот если говорить про орудие. Орудия появляются, те, которые к нам имеют отношение, 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Первое орудие очень примитивное. Это вот галечные орудия из местонахождения Гона в Эфиопии, которые представляют из себя разбитые гальки, как правило. То есть такое орудие сделано иногда буквально там тремя-четырьмя ударами, ну иногда побольше, там, до десятка ударов, допустим. Несмотря на то, что они вроде таки очень примитивные, я гарантию даю, что никто из вас такое орудие не сделает, даже если там будет бить, и не пытайтесь лучше, а то пальцы себе подшибаете, пользы не будет никакой, скорее всего. То есть, в принципе, научиться можно, но надо учиться. И само существование этих орудий говорит о том, что здесь люди уже учились, то есть они долго старались, трудились, и более того, орудия, они воспроизводимые, то есть у них есть типология некоторая, то есть они по определенному плану построены, что говорит о том, что когда человек начинал делать такое орудие, он в голове уже имел представление, что чего он там хочет получить, то есть у него в голове был вот некий план действий, что он хочет сделать. И если, соответственно, считать, что орудийная деятельность – это признак человека, то получается, что 2,6 миллиона лет назад человек появился. Но вопрос в том, что по многим другим признакам он как бы еще не совсем был человек. Примерно в то же самое время, ну, 2,58, ну, в принципе, там погрешность по большому счету, и в более поздние времена появляются и признаки, как, что они с этими орудиями делали на самом деле. Да? То есть орудия-то они не просто вещь в себе, они для чего-то. В частности, охота. Причем охота, как иногда на очень маленьких животных, допустим, в Олдувае есть челюсть ежа с надрезками, да, то есть там совсем маленький зверек, так и на очень больших опасных животных. Здесь вот скелеты слонов и скелет бегемота, про которых, правда, толком не очень понятно, их убили или нашли уже мертвыми, но вот бегемот, скорее всего, нашли. То есть с бегемотом здесь все прямо по-чуковскому. То есть бегемот застрял в болоте, да, нелегкая эта работа, как известно, но потом пришел лев, этого бегемота ел, и там следы зубов льва есть на этом скелете. А потом пришли люди, и то ли этого льва прогнали, то ли дождались, когда сам ушел, и его еще разделывали, соответственно, там следы орудий поверх следов зубов льва. Но есть слоны, которые, допустим, вот здесь динотерий, это огромный такой слон с бивнями вниз направленными, завяз тоже в болоте, у него нижние части ног, они вертикально стоят. Упал на бок, они на него сели и съели его, от него осталось ровно половина. То есть вот то, что над болотом торчало, они съели, вот, то, что погрузилось, то достать они уже не смогли. Вот. И, кстати, во многих случаях и вот здесь это Барагали в Эритрее, и вот здесь вот это в Олдувае, что характерно, бивни-то есть, да, и вот здесь вот бивни есть, а череп-то раздолбанный, вот, а здесь еще и бивни куда-то утащили. То есть добывали мозги, на самом деле. И вокруг этих скелетов насыпана куча орудий, вот здесь вот черными пятнышками, например, да, вот здесь то же самое. И там, в Ривадиме, в Израиле то же самое. То есть скелеты слонов с кучей орудий, там, да, нескольких сотен орудий рядом лежащих. Причем иногда они эти орудия делали тут же на месте, иногда тащили довольно-таки издалека. Ну, вот, ну, так вот красочно это что-то в этом духе выглядело. Ну и на самих костях есть следы царапания, соответственно, срезания мяса. Для того, чтобы охотиться на больших... Давайте вопросы потом, чтобы просто не прерывался мысль. Для того, чтобы охотиться на животных, не только слонов, понятно, а чаще всего это были антилопы, надо уже какую-то координацию группы, да, надо как-то там соображать, сигнализировать друг другу. Хотя понятно, что и без разума тоже это можно делать. Какие-нибудь волки прекрасно, как бы, ну, не такие они прям суперразумные, ну, хотя и не дураки. Ну, не знаю, можно муравей тоже хищный зверь, в принципе, он гиены там бегают. То есть человечность здесь как бы да, но как бы вопрос. Однако же именно переход к мясной пище стал основой, собственно, разумности, потому что предки были растительноядные, и для того, чтобы добывать мясо, надо пользоваться вообще, во-первых, орудиями труда, потому что клыков, когтей, там ничего такого особо уже нет. А для того, чтобы делать орудия, ну, все-таки мозги надо напрягать. А во-вторых, питание животной пищей энергетически выгоднее, потому что у растительной клетки нет целлюлозной стенки клеточной, соответственно, это легче жевать, и больше энергии мы получаем. Меньше тратим, больше получаем. Поэтому, когда люди стали переходить к питанию мясной пищей, переходить стали тоже, кстати, не по собственной воле, а потому что из предыдущей экологической ниши собирателей их вытеснили гигантские гелады, павианы здоровенные, там 60 килограмм весом и там под 100 даже. И, соответственно, когда наших предков из предыдущей экологической ниши вытеснили, а ниша хищников освободилась, потому что климат поменялся, и часть мегафауны вымерла, гигантских копытных, а вслед за ними гигантские гиены, саблезубые тигры тоже вымерли, и наши стали предки хищниками-падальщиками, мозги стали расти, тем более, что мясо труднее добывать, потому что ну, трава и всякие фрукты, они растут, и там главное первому добежать, ну и там запомнить, где оно растет. А мясо, оно, как правило, не хочет, чтобы его съели. Оно там брыкается, легается, бодается, убегает, кричит, там, ругается всячески, и надо как-то убедить его, чтобы оно стало мясом, ну, вот, а не просто антилопой. То есть для этого тоже надо как-то мозги напрягать. И, соответственно, есть техническая возможность, потому что, как я уже сказал, мясо жевать-то проще, и надо меньше на это время тратить. То есть если посмотреть, как ведет себя корова и лев, да, ну, это две большие разницы. Корова целый день жует, жует, жует. Ну, вот такие челюсти, вот такие мозги. Вот. А лев, у него тоже мозгов, конечно, там не рекорд, но все-таки больше, чем у коровы. и челюсти в 3 раза меньше. Лев, он в основном лежит, если вы там наблюдали, да, там ночью там пару часиков поохотился и валяется целый день. Вот. И возникает возможность, потому что особи с меньшими размерами челюстей и зубов, ну, потому что жевать надо меньше, они не умирают от голода, и маленькие челюсти становятся невредными. А уменьшение челюстей дает техническую возможность для роста мозга, потому что плотность челюстей и зубов в 2 раза больше. Когда у нас челюсти с зубами уменьшаются на кубический сантиметр, можно мозгов прирастить на 2 кубических сантиметра при сохранении массы головы. А масса головы – это ключевой показатель, потому что позвоночник какой был, такой остался. И мы это видим на графике в виде вот этих вот замечательных зеленых квадратиков. Это так называемые ранние хомо. Вот это вот австралопитеки, вот это вот современные обезьяны в древность как бы отнесенные. Ну вот красненькие – это австралопитеки. Вот они были-были, и примерно 2,5 миллиона лет назад, как видите, начинается бурный рост головного мозга. По горизонтали здесь головной мозг, по вертикали – время. Вот. И потом этот головной мозг увеличивался где-то до 25 тысяч лет назад. Ну, немножко потом, правда, мы сдали. Есть такая еще тонкость. И если тот же самый график изобразить не в логарифмической шкале, а в прямой, там, может быть, обратили внимание, там логарифмическая шкала была, а здесь настоящая, то это еще более наглядно. То есть миллионы лет ничего особо не происходило, и в принципе мозги какие были, там плюс-минус, такие оставались. Вот. А потом в кратчайшие сроки, ну, вот эти 2,5 миллиона лет в общей массе это вообще ни о чем. Бурнейший рост. Именно поэтому, вот то, что здесь обозначено зелеными квадратиками, да, здесь каждая точечка – это конкретный череп на самом деле. Получается, мы их и называем ранние хомо. То есть мы их относим к роду хомо, человек, но не виду Homo sapiens, человек разумный, к которому мы относимся. Поэтому, исходя из размеров мозга, появление человека как рода можно отнести ко времени, ну где-то так, широко, если взять, от 3 до 2 миллионов лет назад, ну в среднем 2,5, ну может попозже на самом деле. А, конечно, это еще не совсем человек в нашем понимании современном. Ну и более еще наглядно, если смотреть не только на размер, объем мозга, а еще и на строение, потому что размер-то размером, а строение-то строением. Ну, например, минимальный рекорд для нормального мозга современного человека – 680 грамм. Ну, это рекорд абсолютный, когда вот он психически здоровый, но просто очень маленький мозг. А рекорд для гориллы – 760 грамм. То есть у нормального человека меньше мозг, чем у рекордной гориллы. Вот, при этом понятно, что этот человек, он был не глупее гориллы, да, потому что еще есть строение. И мы видим, что у австралопитеков мозги такие все приплюснуты, и в принципе они от мозгов человекообразных обезьян не отличаются. У первых хомо они становятся немножко более выпуклые, но надо сказать, что куча признаков сохраняется очень примитивных на самом деле. И по большому счету вначале подрастали размеры мозга, а потом уже менялось строение. Вот. Потом начинают всякие там эректусы, да, пятикантропы, у них уже мозгов и побольше, там килограмм уже, и как все получше, но лобная доля все-таки приплюснутая, суженная, загнутая, височная доля небольшая, а потом уже у нас вот мозг становится такой более-менее кругленький, широкий, гладенький, весь такой красивый, замечательный. И вот в этой линии, строго говоря, нельзя нарисовать конкретную полоску и сказать, что вот здесь человек, да, то есть видно, что процесс-то непрерывный. Поэтому это, ну, для любого признака то же самое. Можно провести вот здесь границу, можно здесь, можно здесь, можно тут. Вот. Но вот удобно по перегибам, да, тогда получается 2,5 миллиона лет. Однако же, как я уже говорил, несмотря на то, что появились орудия труда, мозг стал расти, хотя это еще как бы он начал-то начал расти, но он маленький все-таки. Тем не менее, многие признаки оставались примитивными. И, как ни странно, трудовая кисть формировалась почти, даже не почти, а более чем на миллион лет позже, нежели появились орудия труда. Орудия труда, как я уже говорил, появляются первые каменные 2 миллиона 600 тысяч лет назад, а такая полноценная трудовая кисть, которая имеет отношение к нам с вами, древнейшая известная, имеет датировку 1 миллион 420 тысяч лет. То есть где 2 600, а где 1 400. Если посмотреть на древнейших существ, вот ардипитек тот же самый, да, про который я сегодня уже упоминал, у него кисть, в общем-то, по сути, обезьянья. То есть у него чуть менее изогнутые пальцы, у него чуть-чуть подлиннее большой палец, но, в принципе, это кисть обезьянья. Запястье там ни разу не трудовое, пальцы кривые, и, в общем, за ветки хвататься здорово, а орудия делать они и не делали. А фарские австралопитеки, которые полноценно прямоходящие, тоже кисть, ну, пропорции ближе к нам, да, тут еще фаланги не хватает, но, во-первых, все-таки еще не совсем и наши, и трудового комплекса нет. Сидибы, ну, они, в принципе, промежуточные между австралопитеками и хомо, но тоже пропорции становятся как у нас, и большой палец длинный, да, концевые фаланги расширенные, плоские, это, в принципе, трудовой комплекс, да, как у нас, ну, чтобы брать какие-то предметы и прочно их в пальцах держать. Вот. Однако же в запястье трудового комплекса, строго говоря, нет. И в это время орудия уже были более как полмиллиона лет, вот, а рука-то еще не совсем трудовая. То же самое Homo naledi, и даже Homo habilis, который, собственно, называется человеку милый, если переводить, и который 100% делал орудие, все равно у него фаланги расширенные, вот эти вот средние, да, не концевые, а средние, как у обезьян, довольно-таки изогнутые, и трудовой комплекс такой еще не до конца доделанный. То есть для того, чтобы приспособиться к своим же орудиям труда, нам понадобилось больше миллиона лет. И только 1 420 000, вот у нас есть, допустим, такая замечательная третьепястная кость из Каитио, это в Восточной Африке, третьепястная кость, это вот это вот, на которой есть такой вот замечательный признак, как шаловидный отросток. Вот эта штучка, это очень важная вещь. У обезьян такого отростка нет, потому что нужен он для того, чтобы у нас кисть не болталась со стороны в сторону. Этот отросточек, он входит между другими костями запястья и не дает кисти слишком болтаться, и задает центральную ось руки. То есть вот у нас плечо, предплечье, третья пястная, средний палец, который из стороны в сторону почти не двигается. Если вы попробуете, ну чуть-чуть получится, но недалеко. У обезьяны прямая противоположная задача. У нее задача за ветку хвататься, раскачиваться и отпускать. И у нее должна кисть туда-сюда гулять. Вот, а у нас не должна. Но этот признак появился 1 200 000 лет после того, как стали делать орудия. То есть поначалу изготовление орудий не было принципиальным. Когда они делали свои чопперы, могли жить с чопперами, могли жить без чоппера, в принципе, и как бы и так хорошо, и так хорошо. Но, однако же, в среднем, помножая на миллион лет, да, такие более криворукие, они хуже ели, у них хуже выживали детишки, а те, которые были с нормальными руками, да, и лучше делали орудия, они лучше кормились, лучше выживали, лучше защищались от хищников. И, собственно, вот отбор где-то за миллион лет довел нашу кисть до более-менее приличного состояния. Ну и наша кисть, вот она уже вся из себя трудовая, и с этим шаловидным отростком, и с расширенными фалангами, и с прямыми пальцами все-таки, а не изогнутыми, и с длинным большим пальцем, там, и все такое прочее. Причем это же шаловидный отросток один из лучших примеров, как нельзя слишком доверять конкретному признаку, потому что у гориллы, например, на третьепястной кости тоже есть точно такой же шаловидный отросток, еще побольше, чем у нас. Но у нее он вызван не тем, что она делает орудие труда, а тем, что она ходит с опорой на руки, и она очень много весит. Поэтому, когда она опирается на согнутые фаланги пальцев при ходьбе, у нее кисть тоже вихлять никуда не должна, потому что она иначе вывихнет себе руку. Вот, и поэтому у нее возникает такой же признак, как у нас для того, чтобы изготавливать орудие. Вот, так что на какой-то конкретной детальке не слишком надо зацикливаться. Огонь, ясное дело, это такая человеческая черта, да, то есть животные огонь не используют, не употребляют, не добывают. Хотя тоже спорный вопрос, честно говоря, потому что есть какие-то там жуки-пожарники, которые используют огонь, чтобы, ну, только они его не добывают, но используют для того, чтобы какая-нибудь зверюшка там сгорела, поджарилась, а они туда яйца откладывают и личинки там выводятся. Ну, то есть есть какие-нибудь сосны, например, и там вообще много всяких растений, у которых семена должны обгореть, а иначе они в принципе не прорастают. Даже какое-то там умное слово для таких растений есть, я сейчас не вспомню, типа там пирофильные, как-то так. И таких растений довольно много, на самом деле, в Австралии, в Канаде, там, в Южной Африке. Но все-таки такое целенаправленное использование огня – это такая чисто человеческая фишка. Древнейшие следы восходят ко времени больше 1,5 миллионов лет, это еще не самые древние. Есть находки 1 700 000 лет, например. Но другое дело, что древнейшие свидетельства использования огня, они такие очень редкие, ненадежные, спорадические. То есть это какие-то уголечки, какие-то прокаленные части почвы. И всегда есть скептики, такие Фомы неверующие, которые говорят, да ну это там, не знаю, баб-баб сгорел, у него молния ударил, он там прогорел. Но есть другие, которые исследуют, допустим, вот этот очаг в Чесаванже в Кении, и доказывают, что та степень прокаленности почвы, которая здесь есть, ну это химическими способами проверяется, она показывает, что огонь был, во-первых, очень горячий, 1500 градусов, да, то есть это надо было туда дровишки подкидывать постоянно, и он горел долго, то есть просто пень, он столько не горит, он как бы сгорит раньше. Вот, то есть кто-то туда дровишки все-таки подкидывал. А, допустим, в Андерверке, 1 000 000 лет назад в Южной Африке, угольки обнаружены в очень глубокой части пещеры, куда и там растения не могут расти, потому что это в темноте и глубоко, да, и залететь туда случайно ничего не могло, и молния туда ударить тоже не могла. Ну, конечно, тоже находятся скептики, которые говорят, ну, это там помет летучих мышей самого сгорелся. Ну, в принципе, да, он, если гниет, теоретически может загореться. Но там нет почти костей летучих мышей, поэтому столько нагадить они не могли, чтобы оно загорелось. Вот, поэтому, видимо, все-таки люди. Другое дело, что до времени порядка 350 тысяч лет свидетельства использования огня, они единичны. Это, скорее всего, говорит о том, что они огонь периодически, когда он где-то загорался, использовать могли, но добывать вообще, скорее всего, не могли. И таких находок на весь мир там, штук 20, наверное. Вот, допустим, в Терра-Мати, в других местах, вот где-то там 300-350 тысяч лет, появляются уже постоянные очаги, да, как бы сплошь и рядом, и уже вот со временем, ну, где-то в среднем 350 тысяч лет, появляется регулярное, постоянное использование огня. Но даже после этого времени есть огромное количество стоянок, допустим, у неандертальцев это треть примерно стоянок, где никаких следов огня нет, где у них нет ни обожженных камней, ни обожженных костей, ни кострич, ничего, и ничего, жили как бы годами. То есть современный человек целиком полностью зависим от огня. И нет ни одного самого какого-то там дикого отсталого племени, которое бы не знало там штук пяти способов добывать огонь и как бы там огонь бы не использовало. Вот. А древние люди могли, поэтому, в смысле, без огня жить. Поэтому использование огня, это как бы, да, признак с 350 тысяч лет примерно, но тоже как бы не стопроцентный, а стопроцентный где-то со временем там 1050. Иногда использование огня бывает, задает такие как бы хитрости в истории науки. Допустим, в Джоу-Каудяне в нескольких слоях были отложения найдены пепла толщиной до там, 6 метров. И, ну, там, от 1 до 6 метров, это как бы огромные слои. Ну, вот этот такой, вот эти вот слои. А еще был сделан такой вывод, что, дескать, они огонь из каких-то природных источников получали, вот примерно как на картинке, да, но добывать сами не умели. И, дескать, они его поддерживали тысячи лет буквально на одном месте, о том же жгли, ну, чтобы 6 метров пепла накопилось, это же надо, чтобы и вокруг 6 метров земли накопилось, оно же не столбом у них там стояло. Вот, то есть это реально там десятки, если не сотни тысяч лет. И на эту тему было много всего понасочинено, и куча всяких философских трактатов было написано. Однако потом оказалось, что вот эти 6-метровые отложения в Джоу-Каудяне — это слои ила, которые заносило в трещины, когда там уже никто не жил, и просто туда замывало со склона горного ил. Вот. Он перегнивал, а сгнившая растительность — это уголь, собственно, да, углерод, как бы и выглядит он как пепел, потому что, собственно, это углерод. Вот. Так что в Джоу-Каудяне огонь не знали, там есть обожженные камни и кости, но вот про эти 6-метровые какие-то толщи пепла, это все баян. Вот. Хотя вы где-то можете прочитать, по-моему, даже в школьном учебнике что-то на эту тему есть. Речь. Речь, понятно, в ископаемом виде не сохраняется, то есть окаменевшую речь найти проблематично, наверное. Но есть куча косвенных свидетельств. Строение, допустим, нижней челюсти, где крепятся мышцы, строение слуховых косточек, которое показывает, как слышали. Да, и на этой основе можно построить вот такие графики замечательные, на какой частоте люди слышали, и, соответственно, она оказывается не такой, как у обезьяны, то есть у обезьяны частота вот такая, у человека вот такая, а у древних людей, это конкретно 430 тысяч лет, Сима Долойсуэс, это вот эти вот слуховые косточки, по ним было сделано, это вот эти все остальные полосочки, которые больше похожи на человека, ну, как бы они ближе к человеку, но с некоторым уклоном в обезьяну, да. Если они слышали речь на частоте, на которой мы говорим, значит, кто-то говорил, ну, не радио они слушали, да, а друг друга, наверное, все-таки. Ну, вот, поэтому получается, что 430 тысяч лет назад речь уже как бы почти была, но все-таки еще не как у нас. Подъязычная кость, с помощью которой мы говорим, она находится вот здесь на перегибе однартовой полости к шее, и к ней крепится куча мышц, которые, собственно, речевые, а к ней самой крепится гортань, которое вот, собственно, место, о котором мы говорим. И когда нашли вот эту первую подъязычную кость неандертальца в Кибаре с датировкой 60 тысяч лет, то очень обрадовались и реконструировали, что неандертальцы говорили, но, например, не могли говорить чистый звук «а» и там еще что-то такое. Вот. Правда, потом другие умные люди исследовали еще подъязычные кости других млекопитающих, там 20 видов, 26, по-моему, даже. И вдруг неожиданно выяснилось, что если с такими подходами, то корова вообще тоже должна говорить. Потому что у нее строение подъязычной кости практически как у нас, ну, только размер больше. Ну, если вы там на рынок пойдете, язык с гортанью купите, отварите, там, ну, язык он вкусный съедите, а кость останется, лучше телячий, он вкуснее. Но кость, она такая же, как у нас, только здоровая. Однако потом еще более умные исследователи, они сделали микротомографию подъязычной кости и проследили направление трабекул, то есть вот костяных перемычек внутри кости, которые выстраиваются по линиям напряжения. То есть с какой стороны мышцы у нас работают, туда и выстраиваются эти трабекулы. И получается, что у неандертальцев движения гортани были как у нас, то есть связаны с речью. Знаешь, говорили 60 тысяч лет назад. По строению мозга. Есть два участка в мозге. Зона Брака, это примерно вот здесь, зона Вернике немножко подальше, ну, здесь, но повыше, поэтому тут не видно. Зона Брака отвечает как бы за говорение, а зона Вернике за слышание речи, за распознавание речи как речи. Ну, не буквально так, там, с деталями и там, тонкостями, но примерно так, огрубленно так. И начиная с первых хомо, ранних хомо, вот которые там зеленые квадратики были, у них появляется рельеф в этих местах. То есть, ну, если у них зоны мозга, ответственные за речь, были очень сильно развиты по сравнению с соседними, ну, наверное, что-то у них в эту сторону двигалось. Другое дело, что у нас, например, там никакого рельефа нет, у нас там все гладенькое. Это не говорит о том, что мы хуже говорим, чем хабилисы, да, или там пятикантропы, но это говорит о том, что у нас все соседние зоны хорошо развиты. Вот. Но это немножко как бы френологии, понятно, дает. Строение основания черепа. Вот есть, допустим, канал для подъязычного нерва, вот здесь вот по горизонтали. Да, у обезьян он коротенький, в смысле узенький, тонкий. Это нерв, который нервирует нам, собственно, речевой аппарат. У австралопитеков еще меньше, чем у обезьян. У неандертальцев и же с ними он примерно уже как у нас. Ну, а у нас сильно больше, чем у обезьян. То есть у нас канал толстый, потому что сложное движение и нерв толстый. Тут тоже, конечно, много всего критиковали. И то же самое можно повторить про грудную клетку и про канал в позвоночнике для спинного мозга. И по всем этим параметрам получается, что ну, где-то со времени от 2 миллионов до 400 тысяч лет начали говорить. Тут есть такая тонкость, что речь не возникла вдруг на самом деле. То есть не было такого момента, чтобы люди молчали-молчали, а потом бац и заговорили. И в подробностях и об этом всем, о многом другом, вы еще можете прочитать в книжке Светланы Бурлак «Происхождение языка». Она была старая книжка, и вот сейчас она выпускает новую. По-моему, она еще не вышла, но где-то вот со дня на день должна выйти. То есть получается, что речь начала формироваться там, около 2 миллионов лет назад, ну так как-то еле-еле. И, собственно, у сапиенс вперх она 100% уже была, там 50-60 тысяч лет назад. Ну и где-то вот порядка 400 тысяч лет назад она вроде ну, уже так как бы затевалась, так почти-почти как у нас. Может, следующий человек. Погребение. То есть это результат деятельности этого самого сложного мозга. Погребения бывают на самом деле у животных вообще-то, то есть у муравьев, например, хотя ну, у них интеллект как бы такой сомнительный, но какой-то есть, они тоже хоронят. Некоторые осы хоронят вполне себе, у них там кладбище специальное есть, там у термитов это есть, но это как-то от нас все-таки далеко. А если сравнивать с другими зверюшками, млекопитающими, то только человек по-настоящему хоронит. Там слоны могут какими-то ветками труп закидать сородича, шимпанзе иногда что-то там охраняют умершего там товарища, но их надолго не хватает, как бы так развлекаться. А человек может. У древнейших людей никаких следов погребений нету, у каких-нибудь там хабельсов, пятикантропов. Там, где человек помер, умер, лег, все, как бы все ушли. Он там и лежит. Поэтому у нас очень мало, собственно, их находок. Потому что когда просто тело лежит на открытой местности, ну, гарантированно через пару минут прибегут всякие падальщики, там еще кто-то, и все это дело съедят. Вот, поэтому, собственно, и скелетов немного. А древнейшие следы погребального обряда появляются все те же самые 430 тысяч лет назад. Есть такая в Испании пещера Сима де лос Уэсос. Там найдено 3 метра отложений костей. Вот, а сама собой пещера представляет 16-метровый колодец. То есть это такая дыра в земле, снизу на 3 метра забитая костями. Значит, как все это выглядело? Люди жили, на самом деле, не в этой пещере, жить там нельзя, это такая огромная дыра, а жили они где-то за полкилометра. Когда кто-то у них умирал, ну, неприятно, когда человек под ногами разлагается, да, они убрали за ручки-ножки, волокли и кидали в эту яму. Вот, и накидали туда, ну, по современным подсчетам, 39 человек, а может быть и больше, потому что 70 там, какого-то года они копают-копают, все еще до дна не дошли. Вот, потому что это реально как бы огромные отложения. Но при этом это как бы погребение, да, то есть с телом какие-то манипуляции производятся, а с другой стороны, это как бы и не очень погребение, поэтому это называется санитарное погребение. Показательно, что на 3 метра этих самых отложений есть только одно единственное орудие. Вот такой вот замечательный булыжник, это ашельское рубило, хорошо сделанное, которое за его эксклюзивный такой вид археологи назвали эскалибур. Ну вот здесь на реконструкции, вот они там кидают этот эскалибур. Орудия сделаны из очень нестандартного камня, на самом деле, где-то они постарались, такой нашли, то есть они такими в быту не пользовались, то, что, чем они пользовались, сделано примерно так же, да, но камень другой. И это одно единственное орудие на 3 метра отложений. Вот, то есть многие интерпретируют это так, что это инвентарь погребальный, то есть это уже какое-то приношение, что специально они туда кинули. Более того, в этой пещере 3 метра отложений человеческих костей и ни одной кости копытного животного. То есть они туда сбрасывали тела людей и ни разу не сбросили ни одной там, ни косули, ни лани, там, никого, ни оленя. При этом есть довольно много костей хищных животных. Медведи-денингеры, такие предки пещерных медведей, волки, какие-то леопарды, там кто-то еще. Но есть две версии. По одной версии хищники чувствовали запах мяса и туда лезли, а вылезти уже не могли, потому что это такая шахта. Вот. А с другой стороны, есть мысль, что хищники, может, не такие уж прям тупые, чтобы сигануть, да, на 16-метровую глубину. Вот. И тогда, может быть, это люди их туда набросали, этих хищников, и значит, у людей была уже в голове некая ассоциация себя с хищниками. Ну, фактически, они и были хищниками в этот момент. Но это уже все-таки какое-то более хитрое такое поведение. В более позднее время, порядка 100 тысяч лет назад, появляются уже такие полноценные все погребения. Это вот древнейшие погребения таких протосапиенсов или там пресапиенсов из Схула, это вот Схул V, Ковзех. Причем там много, на самом деле, скелетов найдено, это не единственные, какие есть. А эти я здесь привел, потому что они с инвентарем. То есть вот здесь Схул V, это человек, у которого между рук лежит огромная челюсть кабана, которая случайно туда попасть точно не могла. То есть он фактически с ней обнимается. Вот такая челюсть отборного кабана, такого еще надо поискать. Вот. И в Ковзехе 11 это погребение ребенка, примерно лет 12 ему, у которого на груди огромные вот такие рога лани. Вот. И он тоже там с ними обнимается. Причем у него там еще охра есть в погребении, у него яйцо страуса печеное, ну, разбитое, правда. У него сверху он прикрыт плитой. И это погребение и другие, они очень показательно лежат, конкретно в Ковзехе, головами в сторону пещеры, как бы внутрь пещеры, и ровно на грани, где тень от пещеры падает на землю. То есть они как бы, ну это можно в этом углядеть такой символизм, что они вот из мира живых, света, да, в мир мертвых, тьмы. Ну вопрос, было ли у них это в голове или нет, но вот они все вот так ровненько лежат. Причем конкретно вот этот Ковзех 11, это я уже сказал, ребенок, его примерно лет 6 шарахнули по голове, так не слабо, ну там нарочно или нет вопрос, может ему там с потолка камень упал, потому что в пещере жили. Ну, по крайней мере, ему пробита голова в теменной части, у него из-за этого были нарушения поведения совершенно явно, потому что люди с такими травмами, они, как правило, не могут говорить, они там плохо узнают родных, у них куча всяких там нарушений поведения, тем не менее он еще лет 6 прожил после этого. И вот в итоге умер и был похоронен вот таким эксклюзивным способом. Вот. Так что это говорит еще к тому же о том, что они заботились о недееспособных членах группы. Ну и погребения, вероятно, независимо возникли у неандертальцев, которые к нам вообще мало отношения имеют, ну хотя имеют. И, естественно, уже у сапиенсов со времени порядка 40-30 тысяч лет погребения есть по всему миру, и они уже и с инвентарем, вот он там с ракушками на голове, да, там с всякими орудиями, в разных позах, разное количество людей, разные погребальные обряды вокруг, там все что угодно может быть. Вот, то есть, если мерить по погребениям, то 430 тысяч лет назад начало формироваться такое человеческое поведение, 100 тысяч лет назад оно вроде как уже почти было, хотя морфологически они еще не совсем как мы, надо сказать, то есть по строению черепа они от нас отличаются, ну а где-то там от 40 тысяч лет и позже это уже вроде совсем мы. Искусство. Это тоже такая человеческая фишка, понятное дело, да, то есть, ну, какие-то намеки на искусство можно там у каких-нибудь шимпанзе, конечно, углядеть, ну, какие-нибудь там шимпанзе палочками играют, типа там, как в куклы, но это как-то очень так все произвольно. А такое нормальное искусство, ну, например, вот эта вот галька из Макапансгата, сегодня я про нее уже вот в первой лекции говорил, галька, она размером примерно с кулак, там сантиметров 5 примерно, и она руками не обработана, но имеет естественные выбоинки в виде рожицы. Самая главная этой фишка этой гальки, что порода такого типа, она в 32 километрах от того места, где эту гальку нашли. Ну и поскольку это не окаменевший колобок, понятно, он там 32 километра в гору, тем более вверх, прокатиться не мог никак, это значит, что кто-то его нашел, посмотрел, что о, на рожицу похоже, прикольно, да, при том датировка 2,5, а может 3 миллиона лет, и ему не лень было 32 километра его таранить, как бы этот колобок, чтобы кому-то, видимо, показать, ну, 32 километра, да, это день ходьбы, ну, так, в общем, как бы напрячься надо, причем это все время в руке надо нести, потому что это еще австралопитеки, по сути, поздние, или там первые только хомо, и у них ни корзин, ничего такого не было, но вот, тем не менее, было не лень. Но это не рукотворная вещь, это так называемый манупорт, то есть вещь, перенесенная с места на место. То, что уже сделано руками, натренили, втренили, вернее, на Яве, пятикантроп, полмиллиона лет назад взял раковину и акульим зубом нацарапал на ней вот такой вот зигзаг. Это не ахти какое, конечно, творчество, но это самое древнее творчество из тех, что есть. В последующем подобные штуки, они так или иначе где-то встречаются, то есть это куски костей, на которых параллельные насечки, в Венгрии в Тата, там, мумулит, это камень такой с крестиком нацарапанным, там, ну и вот в таком примерно роде. Но это не для того, чтобы поесть, это не для того, чтобы сделать орудие, чтобы там веревку привязать, вот, а потому что вот хочется. Это вот первое искусство в самом таком смысле. Некоторые люди по-другому это решали. Вот, например, иногда встречаются орудия с какими-то экзотическими включениями. Известно Товца, например, в Англии, ашельское рубило 300-400 тысяч лет назад. Они нашли породу с окаменелой раковинкой и сделали из этого булыжника рубило, но с раковинкой. Как бы у всех рубило, а у меня с раковинкой рубило. Со стразами фактически. И это уже как бы вот некие индивидуальные понты фактически. Да? То есть вот у всех так, а у меня вот так вот. Иногда бывают такие орудия с какими-то включениями красивого минерала, когда там какая-нибудь черная или красная крапинка такая в определенном месте, тоже вот так сделано, чтобы она красивая. Или они подбирали породу, чтобы там полосы как-то шли, очень так эффектно, еще что-нибудь из этой серии. Индивидуальные украшения, те, которые к нам имеют отношение, вот 100 тысяч лет назад, допустим, из Хула, ракушки морские, кстати, они их притащили с моря тоже там за много километров, продырявили, причем это искусственно продырявленные, там в электронный микроскоп смотрели, это доказано, и это вот подвески. Ну, где-то вот с этого времени плюс-минус, и дальше они в таком виде где угодно есть. Если вы сейчас поедете куда-нибудь там в Сочи, Адлер, я не знаю, там в Крым, на какие-нибудь там юга, неважно, вам будут впаривать ровно такие же штуки, только сделанные китайцами, и там железным шилом они в ракушках то же самое делают. Ну, вот. То есть технология, можно сказать, за 100 тысяч лет не поменялась. Но были параллельные человечества, которые сделали по-своему. В Крапине, в Хорватии, жили неандертальцы. Причем раньше, заметьте, на 30 тысяч лет, 130 тысяч лет назад, сделали ожерелье из когтей орлана белохвоста. И такие в других местах тоже известны. У неандертальцев не сильно много, но есть. Это просто самое древнее, самое красивое. То есть это реальное украшение, потому что основание, ну, здесь стрелочками даже показано, основание этих когтей, они затерты, заглажены, и там явно были веревочки привязаны. Это не орудие, потому что кончики не использованы, то есть было бы орудие, что-нибудь царапали бы, там кончики были истерты. Нет, это вот по всем признакам украшения. То есть у наших двоюродных, можно сказать, братьев, да, неандертальцев, тоже что-то такое было. Ну и всякие орнаменты, вот в продолжение тринилия, допустим, бомба, скейф, но только тринильский пятикантроп, он к нам довольно косвенное отношение имеет. А бомба скейф — это наши непосредственные предки, жившие в Африке порядка 80 тысяч лет назад. Ну и дальше вот что-то из этой серии тоже появляется. Причем здесь процарапанный не просто камень, это охра. А охра — это красный пигмент, которым можно что-нибудь еще и покрасить. И там же в бомба скейф и в других местах есть куски охры со следами сточенности, которыми они что-то красили. Что красили, мы не знаем, там друг друга, там куски коры, скалы, там бог их знает. Вот. Но куски охры есть. Ну а в последующее время, где-то со времени 40 тысяч лет назад, искусство прется страшной силой. Появляются статуэтки, это вот самая древняя статуэтка, она как бы и самая страшная, кстати говоря, ну и самая древняя. 40 тысяч лет назад, причем заметьте, что там это не голова, это на самом деле петелька с дырочкой, чтобы подвешивать, но голова — это не самая обязательная вещь. Ну, вот. Появляются дудочки, допустим, из Хелифиос, ну это и то, и другое из Хелифиос, фел с дудочкой, они причем разные по устройству, есть из птичьих костей, из мамонтового бивня, там, из еще каких-то косточек, с дырочками, причем на них можно играть, в принципе, и в интернете, недолго порывшись, вы можете без проблем найти, где народ вот на муляжах таких дудочек играет, или уже на современно сделанных. Наскальная живопись, одна из древнейших, на удивление, на Суловейсе найдена, хотя, в принципе, и там где угодно они есть, но просто здесь они такие красивые, где нарисована Бабируса, это такая свинья суловецкая, и отпечатки рук, и по натеком на краску сделали датировку, получилось почти 40 тысяч лет. Вот. Ну, на самом деле, да, может быть, и побольше даже. Так что где-то со времени порядка 40 тысяч лет полный комплекс уже человеческого поведения есть. При этом особенно стоит подчеркнуть, что искусство, так или иначе, и музыка, и раскраска, там, и все что угодно, есть у всех современных людей. А современные люди расселились по миру раньше, чем 40 тысяч лет, порядка 50 на самом деле. Ну и судя по тому, что это есть у австралийских аборигенов, там, у огнеземельцев, там, у бушменов, кого угодно, уже 50 тысяч лет назад это уже наверняка было. Другое дело, что одно дело, что мы не знаем как бы точно, да, потому что у нас этого не найдено в археологическом виде. Вот, ну или какие-то там недостоверные следы. А вот в таком виде вот 40 уже полным-полно. Ну и, наконец, строение, собственно, самих людей. Если посмотреть издаля, то вот с датировками 600-500 тысяч лет назад. Вот этот череп его даже описывали как сапиенса, но вообще, конечно, он не очень сапиенс. То есть огромные надброви, покатый лоб, если сбоку смотреть, там еще затылок такой выступающий. То есть он как бы такой, в общем, скорее эректус. Вот этот гражданин, тоже рожа у него страшная, конечно, огромные надброви, практически рекордная. Но височная, например, кость у него совершенно как у нас. То есть если бы от него нашли только височную кость, ее бы описали как сапиенса. Вот. Но нашли целый череп, и поэтому он не очень сапиенс. Он, кстати, ужасно кариесом болел, у него там все почти зубы в кариесе были, ему там в висок копьем ткнули в какой-то момент, и помер он от отравления с этим цинком и свинцом, потому что он сидел на руднике свинцовым. Вот, то есть несчастный человек провалился в итоге в какую-то трещину и убился насмерть в пещере. Вот. Ну и, соответственно, в более позднее время, вот порядка там 100 тысяч лет или около того, из Джебель-Эр-Худа, Северная Африка, тоже как бы вроде сапиенс, но как-то вроде не очень. 160 тысяч лет из Херта в Эфиопии, тоже как бы такого при желании сейчас найти можно, если долго искать. Но сейчас это надо долго искать, а тогда это среднестатистическое. Вот. У него здоровенный череп, то есть его, конечно, надо живее видеть. Это вот такая вот голова, причем ростом-то он был там плюс-минус меня. И телосложение щуплое, потому что это все Африка. Вот, но голова очень такая тяжелая. Дар-эс-Салтан тоже как бы вроде уже совсем-совсем, но тоже с таким надброем сейчас надо искать. А это уже вот совсем сапиенс, ну такой немножко раздолбанный, но там 36 тысяч лет назад, это все, уже человек. И опять же, делая вывод по вот этому всему, получается, что в интервале где-то от 200 до 50 тысяч лет назад сапиентный комплекс морфологический такой вот современный складывался, вот, и по каким-то параметрам их можно уже назвать современным человеком, по каким-то они все-таки довольно заметно отличаются. А где-то начиная с 50 тысяч лет назад, он уже вот практически как у нас. Вот. Ну, с отличиями там, на уровне рас фактически, да, то, что и можно среди современных людей там, какие-то различия найти при желании. То есть тоже нельзя показать, сказать какой-то одной точке, назвать вот, там, ровно столько-то лет назад. Вот. А можно сказать интервалами. От 200 до 50 складывался, да, дольше 200 там точно не сапиенс. Вот, от 200 до 50 кто-то считает да, кто-то нет. От 50 уже никто не сомневается, что это сапиенс. Вот. Ну вот как бы, допустим, так вот из Джебель-Эр-Худа он реконструировал Осипова. И вывод, ну да, я уж не буду там это, вывод, который из всего этого следует, что, во-первых, какой-то суперединой точки происхождения человека нет и быть не может, потому что эволюция — это процесс плавный и постепенный, который идет непрерывно на протяжении там, миллионов, сотен тысяч лет. А во-вторых, есть несколько хронологических этапов, когда изменения происходили достаточно быстро, чтобы можно было на них показать, что вот это место как бы эволюционного поворота. Это точки порядка от 7 до 4 миллионов лет назад, когда складывалось прямохождение. Это первый наш комплекс. Да? Ну и тогда же, кстати говоря, уменьшались клыки. Об этом я там не особо сказал, но это тоже важно. Это вот первое. 3 миллиона лет, да, таких обезьян и людей, которые как бы, ну, точно не люди, но как бы пошли уже в эту сторону. Потом, соответственно, от 3 до 2 миллионов лет назад это время перехода от австралопитеков к хабилисам, то есть когда они вроде как такие более-менее люди уже, но на уровне рода, но не на уровне вида. И у них появляется орудие, где-то местами даже может быть огонь, хотя вообще в среднем сильно позже. Какое-то там начатки символического поведения, вот эта галька из Макпансгата, да, вот монопорт этот прикольный. Но челюсти здоровые, зубы огромные, мозгов там 600 грамм, да, это там в два раза меньше, чем у нас с вами. И вроде как человеком совсем назвать тоже как-то трудно. Поэтому их иногда вообще хомо в кавычки даже ставят. Или вообще называют там австралопитек хабилис. А рука при этом у них еще не была трудовой. То есть кисть-то у них, собственно, только по некоторым параметрам трудовая. Но орудие уже есть. Вот. И потом время где-то от 400 до 300 тысяч лет, ну, в среднем где-то 350, когда у них появляются уже нормальные жилища, нормальный огонь. Ну, видимо, плюс-минус в это время, может, пораньше речь формируется. Игрушки, между прочим, появляются где-то в это же время. Охота на опасных животных, погребение, ну и какое-то более-менее такое символическое ритуальное поведение. Ну и, наконец, последняя цифра от 200 тысяч лет до 50, это вот чем я заканчивал, время сложения такого более-менее современного человека, но еще тоже как бы не 100%, и цифра порядка 50 тысяч лет назад, когда все, уже приехали. Вот. С этого времени можно считать, что мы особо не поменялись, но не в том смысле, что эволюция остановилась, как это иногда интерпретируют и говорят, все, там приехали, уже все, конечные, выходим. Вот. Но если мы выйдем, то это динозавры, да, вымерли. Как бы. Вот. Динозавры кончили эволюционировать, их больше нет. Там мамонты перестали, дронты перестали. Вот. А мы вроде еще пока эволюционируем, то есть пока детишки отличаются от родителей, и пока выживаемость не стопроцентная, а все-таки какой-то отбор там есть, вопрос по каким параметрам, то эволюция вполне себе идет. И то, куда она там пойдет, в каком направлении, прогресс, регресс, вправо, влево, назад, зависит исключительно от нас с вами. То есть как вы себя будете вести, так и прогресс пойдет. С чем вас поздравляю. И на этом, собственно, я заканчиваю. И, видимо, есть время для вопросов.
Все, поехали. То есть, насколько я понял, тема общая мораль вашей лекции такая, что нельзя сказать, вот здесь обезьяна стала человеком, что этот процесс был очень длинный и затянутый, и что, вот и все-таки вопрос, вот тема лекции, когда появился человек, и вот на человеке, мне кажется, нужно акцент поставить, так все-таки, что, какое существо можно считать человеком, а не обезьяной?
Ну, собственно, ответ вот был час, как бы, да. Какой признак вы считаете ключевым, такой ответ у вас и будет. Если вы считаете, что прямохождение будет 4 миллиона лет, считаете орудие будет 2,5, считаете речь будет 400 тысяч, считаете погребение будет там 100 тысяч, считаете искусство такое нормальное, полноценное будет 50 или там морфологический комплекс. То есть какой признак вы считаете признаком человека, то и будет. А все они возникли в разное время. Полный комплекс такой прям совсем-совсем 50 тысяч лет. Вот можете.
Если мне найти... Да. Вот я... У меня два вопроса. Я, во-первых, хотел спросить, там, когда был слайд про охоту. Вопрос, имеется в виду охота с применением орудий или охота с, там, на крупных животных? В смысле, что там какой-то, ну, охота там есть и у шимпанзе, и не на мелких обезьян находится, просто что именно, ну, при датировке?
Охота, которая нами фиксируется в археологическом виде. То есть это уже с использованием орудий, да, потому что когда лежат просто кости антилопы, может быть, они австралопитеки съели. А как мы это узнаем? Это лежат кости антилопы. Ну, чисто в теории там следы зубов могут быть, да, но на практике как бы не такие у них были здоровые зубы, чтобы следы оставлять. Поэтому по факту это, да, охота на животных с использованием орудий.
Спасибо. А еще вопрос, вот там слайд про... ну вот, вы говорили, что вот этот ребенок, там у него была травма черепа, и дальше тоже вы говорили, что там копьем в висок ударили. Как вообще определяется, от чего умер человек, а что у него до этого было? И,
ну, как бы, чтобы в течение жизни... такая целая наука, палеопатология, которая изучает всякие травмы на костях. Есть куча признаков, которые позволяют сказать, травма прижизненная, послесмертная, там, заживала, не заживала. Ну, зажившую травму ее видно, в принципе, глазом. Если сильно есть сомнения, если сохранность плохая, делается рентген, делается томография, смотрят на следы заживления, это известно из современной практики просто, как это все происходит. Поэтому это можно видеть. У него там была, мало того, что травма головы, по сделанному слепку эндокрана, то есть слепок мозга, да, по внутренней полости, видно, что у него мозг был поврежден, и там опухоль была такая нехилая на мозгах. Ну, собственно, почему понятно, вот откуда у него какие отклонения были. Это смотрят при современных травмах такой же области, какие нарушения возникают. Вот мы делаем вывод. И там всякие трещины на костях, костные мозоли, ну, это прямо отдельно большая область. Если хочется, можете или у нас на сайте Anthropogenes на это посмотреть, на эту тему, всякие там заметки, статьи, или еще лучше почитать книгу Александры Петровны Бужиловой «Homo sapiens. История болезни». Вот, книжка, она такая не сильно большая, но очень емкая. Там все, что хотите про это узнаете.
Спасибо вам за вашу лекцию. Вопрос такой, с чем связано уменьшение объема мозга человека в последние 25 тысяч лет? С тем, что он стал сложнее и меньшим объемом может делать то же самое? Или с тем, что у меня теперь дубина, и дубина льва убивать проще, и мне не нужно столько мозга?
Ну, собственно, вы озвучили две главные версии процесса, да. То есть, ну, я фактически могу только за вами повторить. Есть две конкурирующие гипотезы. Одна, то, что мозг стал меньше, но сложнее, да, процессор усовершенствовался. А другое то, что технически жизнь стала настолько обеспечена, тем более с некоторого момента появляется специализация, и каждому конкретному человеку уже и не надо такие мозги. То есть раньше он должен был уметь и огонь развести, да, и кашу сварить, дров нарубить, кашу сварить, там все на свете. А теперь ему ничего не надо. То есть я могу уметь рассказывать про антропогенез, да, все. Вот. И машину, допустим, я не умею водить, меня вот сейчас, надеюсь, на такси отправят. Вот. А как бы такси я не умею. А таксист не умеет читать лекции про антропогенез, зато умеет машину водить. То есть я могу иметь маленький мозг, он умеет маленький мозг, а все вместе как бы работает чудесно. Это вот вторая версия. И может быть она и верна. Вот я, кстати, к этой второй склоняюсь. Потому что у нас сейчас нет никакого отбора на интеллект, строго говоря. То есть у нас интеллектуальные люди не получают преимущества в размножении вообще ни разу. Ну, те, кто шибко умные, у них детей не больше, чем у дураков. Вот, поэтому, а мутации, которые уменьшают размер мозга, они более вероятны, потому что ломать не строить. То есть для того, чтобы мозги стали сложнее, это нужны какие-то хитрые, сложные мутации, а для того, чтобы мозги стали проще, нужна мутация, нарушающая синтез белка какого-нибудь, и все, и они станут проще. Вот, поэтому мутации у разрушения, они преобладают, да. Я считаю так.
Хочу задать вопрос, который не особо связан с вопросом, когда. Я слышал, что... Вроде бы что-то говорилось о такой возможности, как клонировать первобытных людей, может быть, до Homo sapiens. Из вот, по-моему, вчерашней лекции мы поняли, что с мамонтом это невозможно. Может, возможно, с такими вот первобытными людьми? Может, вы знаете?
Вопрос в том, что можно ли на основе, ну, у нас же есть ДНК там, каких-то предков человека, можем ли мы на основе там, чего-то современного человека, ДНК первобытного человека, клонировать первобытного человека?
Ну, теоретически можем, на практике это сейчас никто не умеет. То есть, в принципе, у нас геном неандертальца, например, есть, да. Если бы мы умели из генома вырастить взрослого, вырастили бы неандертальца, я думаю, в ближайшие там, лет 50 это может кто-то и сделать. Но сейчас технически это никто не знает, как сделать.
Как вы думаете, вот пещеры рассказывали, где 16 метров и захоронение. Вы скажете, что там есть кости и хищников, и людей. Возможно, это было какое-то типа Колизея, то есть зрелище. Запускали человека, зверя. Не может быть такого, да?
Нет, это точно не так, потому что тогда бы на костях людей были следы зубов хищников на самом деле. И это такая шахта, там она черная дыра такая в земле. Нет, это как бы совершенно не то. Вот, тем более там один товарищ, он с двумя дырками во лбу, то есть его явно убили, а потом туда сбросили. Ну, Колизея точно нет. Колизея тоже такое извращение сильно цивилизованных граждан. Там они гораздо проще были. У них Колизея такого в жизни хватало каждый день вообще. За порог вышел и Колизей.
Там был вопрос трансляции. Не написали ли вы еще детскую книгу про антропогенез?
Книгу, ну такой, я написал две популярные книги, и они вот-вот прям должны выйти. Вот вчера меня редактор опять мучила какими-то там глюками своими, но очень хочется верить, что до лета выйдет хотя бы одна из них в Вторая тоже мурыжится вот уже с августа. И вот,
а как называется, в каком издательстве, чтобы могли отслеживать?
Одна в корпусе, другая в Альпине. Угу. Одна, которая в корпусе называется «Достающее звено», она, в принципе, уже все, она уже готова абсолютно. Где-то вот должны выпустить. А вторая называется «Байки из грота» в Альпине, но не знаю, когда она будет. Когда художники нарисуют.
Есть у нас еще вопросы? Да,
у вас был слайд с чувствительностью у ушей к разным частотам. Вот буквально чуть... Вот, да, вот этот слайд. Наивный человек мог бы подумать, что в лесу высокие частоты очень хорошо рассеиваются. Если мы хотим в лесу понять, откуда прилетел звук, нам нужна хорошая чувствительность к высоким частотам. Почему у человека, у которого такой необходимости вроде нет, чувствительность к высоким частотам явно выше, чем вот черная линия и прочее?
Потому что у человека это чувствительность к речи, на самом деле.
Нет, то есть речевой пик его хорошо видно, это он же крик, это где-то около 3-3300 килогерц.
Я
имею в виду вот затухание, которое идет дальше, которое правее, там вот чувствительность в районе 5 килогерц.
Ну это вы уже сильно профессионально рассуждаете как звукооператор. Тут я как бы не могу внятно объяснить, если честно. Не буду врать и что-то такое придумывать на ходу. Но вот та интерпретация, которая в этой статье, если хотите, я могу статью скинуть, читайте. Там интерпретация, что такая вот кривая — это слушание речи. Потому что у нас речь на разных частотах-то на самом деле, да, там много хватает.
В районе 40 кГц его хорошо видно, и он как бы любого звукорежиссера известен. А вот мне хвост интересно, почему так?
Вот, да, ну я говорю, от чего такой хвост я не воспроизведу, потому что я не силен вот в этой теории. Хотите, я вам статью скину, мне не жалко. Вот она в свободном доступе, в принципе, в интернете есть.
Спасибо большое, замечательная лекция. У меня такой вопрос. Мы эволюционируем, это замечательно до сих пор. Скажите, а какие доказательства того, что мы эволюционируем? То есть чем мы отличаемся там, не знаю, от вот людей, которые были вот, ну, как бы уже люди?
Ну вот я сегодня вам показывал, но вы отличаетесь,
нет, это
допустим,
понятно, что мы рисуем,
от вот этого гражданина.
Да-да-да, это я понимаю. Но, например, там брать не совсем такие далекие времена.
А если не совсем там, далеких, то
там тысячу, допустим.
Микроэволюция, она, допустим, известна в виде этой акселерации за последние 150 лет. То есть вот за последние 150 лет рост вырос там сантиметров на 10. Ну, вот, это понятно, там питание, все такое, но и генетика тоже на самом деле. Там более щуплые стали, я вот так мега акселерированный, да, с очень узкими плечами, узкий таз, весь такой длинный, тощий. И тем не менее, как бы у меня двое детей есть, да, то есть какие-то гены я там оставил уже. И это как бы вот, то есть в палеолите я бы такой не выжил. Вот, я бы давно загнулся еще со астигматизмом врожденным, да, вот, но, тем не менее, я живой, это вот как бы элемент эволюции, потому что у нас сейчас отбор по другим признакам, у нас сейчас отбор не потому, что я там за сайгаками должен гоняться по степям, а то, что я могу вот там презентации клепать, там еще что-нибудь такое. Тут другое дело, что сейчас у нас такое хитрое общество, да, и планета большая, у нас есть и охотники-собиратели, какие-нибудь бушмены до сих пор гоняются, вот, есть и жители городские, есть сельские. Ну, сейчас даже вот сюда, да, там 100 километров от Москвы отъехал, да и так далеко не надо. Я живу в железнодорожном, это там гораздо ближе к Москве. И уже видно разницу, как бы, да, отбор уже по другим параметрам идет, чем в Москве. Вот. И у нас сейчас нет одного вектора отбора. То есть у нас сейчас разные группки, маленькие, конкретные, они эволюционируют в разные стороны. Но поскольку они все перемешиваются при этом, то есть изоляции-то никакой нет, вот, это получается такое размывание, как бы, признаков. Ну, чем жестче условия, тем будут уже признаки. А у нас сейчас нет жестких условий, поэтому широкие. А эволюция идет. Ну, из таких наглядных признаков, допустим, третий маляр, вот последний зуб мудрости, вот он у нас в активной фазе исчезновения. У этих всех был третий маляр, самый важный был, он ближе всего к суставу. А у нас его почти там, ну, половине случаев нет. У меня справа есть, слева нет. Вот справа я примитивный, слева продвинутый.
А еще вопрос. Сколько вы сказали, вот эта яма погребальная?
Что?
Сколько? 16 метров, да? А как они, ну, какие у них были орудия для того, чтобы выкопать такой глубины?
Вы так тихо говорите, я от природы глуховат.
Спрашивают, 16 метров яму, как они такую выкопали?
Они не выкопали, это просто трещина в земле. Это просто естественная пещера, которая просто вот такая шахта, как бы. Они ее не копали никак. В том-то и дело, что если бы они копали, это уже было бы не санитарное погребение, а настоящее погребение. Вот в Скуле и Ковзехе они, где там оно раньше, Они копали, там яма, правда, настоящая, там уже выкопанная. Но там она 20 сантиметров глубиной, они там не сильно старались.
А скажите, пожалуйста, а есть ли соотношение какое-то вот с молекулярной как раз эволюцией? Проверяли ли вот эти вот разницы наших ДНК, ДНК вот на тех костей, которые выделялись ли? Ну, есть ли какие-то сопоставления?
Просто ну, естественно.
Вчера говорили, что интересно.
Нет, само собой.
В плане ну, разницы.
Началось это с того, что расшифровывали ДНК современных обезьян и человека, и их сравнивали, сопоставляли, когда они разошлись палеонтологически, и когда вот по генетическим молекулярным часам. Вот. Но там такая тонкость, что скорость мутации, она вообще никому, строго говоря, неизвестна до некоторого момента была. Да? Ну, сейчас там вроде уточняют, но раньше не очень. И поэтому генетики они все время подгоняли свои молекулярные часы к палеонтологическим датировкам. Вот. Ну, с некоторого момента вроде там более-менее устаканились, но тоже там эти темпы изменений мутационных были рассчитаны, допустим, по дрозофиле, да, понятно, что человек это не дрозофила, как бы. Потом вроде для людей посчитали, по каким-то там ирландцам, там, у кого какие-то поколения там непрерывные есть. Вот. Но вопрос, насколько это вот в древность ну, сопоставимо, там и поколение, может, не той длины было. Вот.
А?
Полным-полно. Этого вообще этого сейчас такой вал идет, что я, например, там уже давно потерял надежду хоть половину прочитать, потому что сейчас это самое модное направление вообще. Вот, там главное, это вот с моей точки зрения проблема, что древняя ДНК, она не такая древняя, потому что тут я говорю там миллионы лет, да, а самое древнее из человека выделено, это вот по этим Симодолосуэс как раз вот из этих костей, датировка 430 тысяч лет. И там какие-то ошметки ДНК, то есть она такая неполноценная. Ну, из неандертальцев там, с грехом пополам выделили, и то полноценную только из самых поздних. Из денисовцев там нашли, а из хоббитов, например, не выделили. Вот, из сапиенсов далеко не из всех. И это просто дорого, потому что там один анализ ДНК, там чуть не 2 миллиона долларов, как бы. Ну, сейчас, по-моему, дешевле уже, но это как бы не то, что прям взял и выделил. Вот, это такой процесс.
Давайте последний вопрос.
А как определяли возраст костей, если его определяли по отношению к человеку, то, возможно, состав черепа, ну, он был разный. Как могли определить тогда возраст?
Ну, индивидуальный в смысле, да, что ему там сколько
да,
лет
у
было?
Него, возможно,
ну, во-первых, там есть погрешность, это я так четко говорю, там, 12 лет, да, но потому что в лекции я так вот как, какую-то цифру должен назвать. Понятно, что там интервал, он для современного-то человека ошибка будет плюс-минус 2 года. То есть если вот современный человек по зубам, по черепу смотреть, там точнее нескольких лет вы не определите никак вообще. Ну, там есть, конечно, хитрые способы, но все равно погрешность есть. Вот. А тогда, да, тоже мы не знаем точно, какие у них были возрастные процессы. И чем дальше вглубь времен, тем ошибка больше, понятное дело. Но все-таки он почти как мы, то есть он типа как бы почти сапиенс. И многие его антропологи уже сапиенсом называют, вот это, то есть ковзевцев этих.
Значит,
и поэтому считаем, что, ну, наверное, такие же были.
Ну, мы и измеряем как бы
у нас еще всегда для масштаба есть шимпанзе.
По отношению к себе. По отношению
да,
к себе, да?
Да, да. Но у нас всегда есть для масштаба шимпанзе, которая как бы совсем не мы. И мы сравниваем свои сроки, шимпанзинские сроки, там можно павианов каких-нибудь взять до кучи, да, и посмотреть. Вот, то есть австралопитеков больше смотрим по шимпанзинам срокам, каких-то ближе к нам, скорее по нашим, средних, по средним. Ну, как-то так.
Давайте заканчивать. Я просто знаю, что нашему лектору нужно очень быстро уезжать. Я, во-первых, хочу передать большую благодарность за лекции от наших сотрудников, которые слушают онлайн-трансляцию в штабе. Вот, а во-вторых, у вас всех тоже есть возможность поблагодарить лектора. Давайте поаплодируем. Спасибо огромное. Лекция, как всегда, замечательная. Ребята, у меня еще есть одно важное дело, поскольку это была последняя лекция. Мы очень хотим поблагодарить наших прекрасных операторов Артема и Колю, которые снимали все эти дни лекции, благодаря которым вы сможете потом пересматривать записи.
Очень
ребята, и последняя очень важная вещь, давайте поблагодарим Асю, которая организовывала все эти лекции. Искала. А также Дениса, который организовывал сопровождение звукооператорское. Спасибо, ребята. Значит, у нас закончились лекции мамонтов. Запыша потихоньку заканчивается. Сейчас небольшой отдых, после чего давайте будем готовить конференции. И завтра конференция, потом уборка. Спасибо, ребята. Сейчас отдых.